15. «Ешь, Бенджамен, кушай, мой мальчик. Я больше не могу, Амар. Спасибо, я правда не могу».
«Что значит «правда не могу»? Ты хочешь стать большим писателем или нет, Бен?»
«Хадуш, хоть ты помолчи».
«И в самом деле, эти ребята, которые отметились в вашей белой литературе, все эти Дюма, Бальзаки, Кладели, худенькими их не назовешь».
«Симон, и ты туда же.
А мне кажется, они, как и Бен, давились кускусом».
«Мо прав, в конечном счете все идет от ислама».
«Не знаю, испек бы Флобер свою Бавари без доброй порции кускуса».
«Вы меня оставите в покое когда-нибудь, вы, трое?»
«Еще тарелочку, Бен».
«Ну же, Желве, еще капельку».
Месяцы. Месяцы усиленной кормежки. Месяцы питательного кускуса по специальному рецепту для ЖЛВ. Утром и вечером. Такая же легкая пища, как юмор Хадуша и этих двух его прихвостней. Естественно, на лицо никакого результата. Зато брюхо растет и зад раздается. С моими впалыми щеками я стал похож скорее на одного из прежних романтиков, сидящих на кислой капусте в надежде слегка похудеть. Однако Шабот был другого мнения.
«Что бы вы там себе ни напридумывали, господин Малоссен, вы становитесь упитанным, и это вас удивляет. Дело в том, что впервые в вашей жизни вы наконец-то имеете вес человека на нашей грешной земле. Теперь я могу послать за портным».
У портного было имя Макаронника, пальцы стрекозки и улыбка Витторио де Сика. Шабот весело суетился вокруг нас. «Тут хорошо бы булавкой прихватить, а сюда неплохо бы отворот. Эти полоски слишком вычурны. А этот мышино-серый отдает церковными подвалами».
«Носки, господин Малоссен, не забудьте про носки. Всегда особенно внимательно выбирайте белье. Оно, как и костюм, должно сидеть, как вторая кожа. Не так ли, дорогая?»
«Я утверждаю во всеуслышание, кто никогда не стоял в трусах перед своим издателем, под обжигающим взглядом Витторио де Сика, пока экс-министр внутренних дел вертится вокруг, слегка повизгивая, тому неведом настоящий стыд. В итоге они пошили мне 3 тройки из тончайшего материала, добытого неизвестно из каких закромов, и, само собой разумеется, того качества, которое Гэтсби никогда не смог бы себе позволить. Бенджамен Малоссен, или нищета, спрятанная под кашемиром».
Гэтсби. Персонаж романа Фрэнсиса Скотта Фитджеральда «Великий Гэтсби». Сын нищего крестьянина, ставший к 32 годам миллионером.
«Да, вы должны их носить, господин Малоссен. Привыкайте к своей новой оболочке. Я не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто ваш костюм писателя с чужого плеча. Бестселлер — тот же костюм. Его надо уметь носить».
«А ничего, прикид, братишка Бенджамен. Ты тоже хочешь прикарманить Бельвиль? И не ходи под карнизами, Бен. Если голуби постараются, никакая химчистка не поможет». «Это точно».
И вот этот безмозглый Нурдин, приставленный длинным Масси и Симоном Арабом, таскается теперь за мной повсюду с раскрытым зонтом, чтобы голуби чего не испортили ненароком. И завертелось. Стоит только покинуть пределы Бельвиля, 2 шага в сторону от бульвара Ришар-Ленуар, и Париж уже мельтешит афишами. «Либеральный реализм!» — вот такими буквищами. «Либеральный реализм!» — и ни слова объяснения. Тактика ясна — пробудить в обществе любопытство. Арт-подготовка перед моим персональным выступлением. Раздражение рефлекса на понятие, промывание мозгов горожанам. 2-3 раза в неделю брифинги на эту тему в издательстве «Тальон». 30 рекламных агентов принялись за свое дело. Загар, как только что с сафари, словоохотливый и в то же время лаконичный, они разворачивают свои схемы на столе переговоров, свистопляска разъясняющих указок и категоричных маркеров, выражение лиц, как у индейцев племени Сиу, отрывших свои томагавки, готовясь к самому длинному дню в своей жизни. Они выставляют на показ первые снимки Клары, на которых она запечатлела мой взгляд. ЖЛВ, сметающий все на своем пути к заветному 1 миллиарду экземпляров. Они объявляют: «Посмотрите, что мы вам предлагаем. Этот безостановочно нагнетаемый ритм, смена лозунга и взгляда, видите? Либеральный реализм и взгляд. Захватывающий, правда? Вот бы мне такой взгляд, как у него».
Эти хлыщи искоса поглядывают на меня, вежливо улыбаясь, так сказать, дают понять, кто здесь кто. Дело в том, что я присутствую на этих сборищах не в качестве ЖЛВ, но в своем обычном малосценовском амплуа.
Никто из них не признал во мне главного героя, и это очень веселит Луссу.
Чтобы иметь взгляд ЖЛВ, нужно знать, чего ты хочешь, а не платить по просроченным счетам сомнения, как ты, дурачина.
Я отвечал ему той же улыбкой. Есть в жизни моменты, когда больше ничего не требуется, только молчаливое взаимопонимание друзей, и все. Клара теперь не расставалась со своим фотоаппаратом. У нее получались замечательные фотографии, рекламные снимки ЖЛВ, которые я сбывал по баснословным ценам. Кубышка маленького наполнялась по минутам. И другие, для семейного архива. Больше всего ее увлекала, конечно, эта метаморфоза, превращение ее Бенджамена в ЖЛВ. «В тебе пропадает великий актер Бенджамен!» Она забавлялась. Она играла, моя кларинетта. И все же она вспоминала о Сент-Ивере. Я слышал, как иногда вечерами она плакала, пока я разучивал свои тексты в столовой, рядом с уснувшими детьми. Однако комиссар Кудрие настоял на том, чтобы на похороны Сент-Ивера она поехала одна. Он пришел за ней, посадил ее в служебную машину, ту самую, которая обогнала нас по дороге в тюрьму в день свадьбы. Он же привез ее обратно домой. «Он был, что называется, мил, Клара Диксит»,
— сказала Клара, латынь.
«Он был так же мил и по отношению ко мне, когда прижал меня дверью, выходя, и шепнул на ухо. «Не забудьте, Малассен, держитесь подальше от моего расследования. Займите себя и всю семью, иначе...» Когда дверь закрылась, Клара сказала. «Назначили нового директора тюрьмы. Это молодой человек. Он собирается продолжить дело Кларанса». Я перевел разговор на другое. «Рекламщикам понравились фотографии. Говорят, что ничего подобного они раньше не видели». Тереза всего один раз вмешалась в эту историю, в тот день, когда меня короновали Конкордом. «Мне не нравится эта прическа, Бенджамен. У тебя из-за этого какой-то дьявольский вид. Это не ты. И это нехорошо». Фотографии и лозунги сыпали через полосицы по улицам Парижа. «Человек!» — мой уолл-стритовский лоб. «Уверенность!» — мой платиновый оскал. «Творение!» — вольфрамовый взгляд. «И куда ни посмотри!» — «Либеральный реализм!» Между фотографиями и лозунгами никакой связи, это очевидно, но плакаты постоянно накапливались, приближаясь друг к другу, наталкивая на мысль, что они могут быть частью одной головоломки, что скоро появится все лицо целиком, и слово к слову составится абсолютная истина. Общество бурлило от нетерпения.
«Если я тебя спрошу, какое ваше главное качество, ЖЛВ, что ты мне ответишь?»
«Действовать».
«Очень хорошо. А ваш главный недостаток?»
«У меня нет недостатков».
«Да нет же, Бенджамен, ты должен отвечать, я не во всем преуспел».
«Ладно, я не во всем преуспел».
«У вас были провалы?»
«Иногда я проигрывал, но извлекал из своих поражений уроки, которые в конечном счете ведут к победе».
«Молодец, Бенджамен, вот видишь, получается».
Жереми повторял со мной мои предстоящие интервью. Полсотни страниц вопросника, составленного Шаботом, нужно было заглотить весь целиком, чтобы выдавать потом с непринужденностью хищника, поджидающего свою жертву.
«Главное, чтобы у них не сложилось впечатление, что вы думаете над ответом, господин Малоссен. Уверенность должна бить ключом из ЖЛВ, как источник благосостояния».
Жереми мчал из лицея на всех парах, и вместо того, чтобы как положено показывать мне дневник, он искал меня повсюду и доставал даже в сортире.
«Зря стараешься, Бен! Я знаю, что ты там!»
И все по новой.
«Возраст! Что вы думаете о возрасте?»
«Некоторые в 20 лет уже старики, а иные в 80 молоды душой».
«А в 40?»
«В 40, если денег нет, то и не будет».
«Прекрасно! А деньги?»
«Что деньги?»
«Ну, как ЖЛВ относится к деньгам?»
«Хорошо».
«Пожалуйста, Бен, отвечай как следует. Как вы относитесь к денежному вопросу?»
«Мне ближе бумажные».
«Бен, перестань. Какой должен быть ответ?»
«Не знаю».
«Ты отвечаешь. Французы привыкли относиться к деньгам с подозрительностью. Что мне кажется подозрительным, так это хотеть денег и не уметь их заработать».
Меня спас гонг. Час ежедневных чтений — это святое.